У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Сегодня исполнилось 23 года с дня Чернобыльской катастрофы. У Менску прошел Чернобыльский шлях, у яким взяли удел каля тысячи человек. У шести удельничала пераважна молодь. Сябры Объединенной Громадянской партии провели информационную кампанию супроть будовництва АЭС у Островцы. У Могилеве официальный митинг, присвеченный годовине аварии, прошел на территории психиатричной лекарни. Оппозиция провела особное жалобное мероприемство для крыжа памяти. У Витебску напередодні Чернобыльской акции были затриманы семеро оппозиционных активистов. Милиция перешкодила приехать в Минск так само активистам со Смолявичев и Жодина. У центра Берестя активисты партии БНФ раздавали минакам улетки про Чернобыльскую трагедию. У Гомеля представники демократичных организаций узладили шествие до Чернобыльской каплицы.
Вчера стало известно, что влады берут ориентацию на то, как уже не реабилитовать этой территории, а отраджать. Треба в Чернобыльских районах заработать просто зрозумілую річ. Не орать и сеять, а забезпечить соправдать чистыми продуктами населенства, каб яны были упевнены в своем будущем.
Сказал региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Сергей Калякин, Анатолий Лебедько и Анатолий Ляукович наведали шесть чернобыльских районов Гомельщины. У белорусской церкви святого мученика Йозафата и у воскресения Христового у Антверпене прошла имша за померлых от наступствов аварии на ЧАЭС. Бел-червоно-белый стяг с черной стужкой з'явился минулой ночью на электричных дротах над шашой Витебск-Полоцек. До стяга была примацаванная цидулка за подписом Мирона. До дня смутку и жалобы у годков чернобыльской трагедии. Про это да иншее после выпуску международных новинок.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Президент Беларуси Александр Лукашенко, с яким долгий час позбегал контактов Захад, распочинает сегодня свой первый за 14 годов официальный визит у Заходнюю Европу. У Италии белорусский лидер состренится с министром замежных справ Франко Фратини. На понеделок у Ватикане Александру Лукашенко призначена аудиенция у папы Бенедикта XVI. По всем свете принимаются терминовые заходы, как не допустить поширения нового типа вируса – свиного гриппу. Успышка этого захворывания возникла у Мексики, от него померли более 80 человек и, махчима, хворые более за 100, за 1000 человек. У Злученных Штатах, по воде официальных даденных, зараженные свиным гриппом 11 человек. У Новой Зеландии 25 школьников-наставников, которые вернулись из Мексики, заразились на этот вирус. У Европе, у Франции, представники Аховы здоровья поведомили про двух инфекованных свиным гриппом. Гэтые люди вернулись из поездки у Мехико. Держсекретарка США Хиллари Клинтон заявила сегодня, что нормализация стосунку помеж США и Сирии николи не будет досягнутая коштом Либану. Гэтую заяву Клинтон зарабила после встречи с президентом Либану Мишелем Сулейманом у Бейруте. Необвещенный попередний визит держсекретарки отбылся у час, коли Либан рыхтуется до парламентских выборов, призначенных на 7 червеня. Иснуе вероятность перемоги радикального шиитского руху Хизбала, который подтримливается Сирией. У заяве для журналистов Клинтон закликала до открытых и свободных выборов без умешания звонку. У российском черноморском городе Сочи сегодня отбываются выборы мэра. Оппозиция заявляет про порушение законодавства в часе выборчей кампании и сегодняшнего голосования. Чекается перемога дейного мэра, сябра керовной партии «Одиная Россия» Анатолия Пахомова. Усяго на посаду мэру городу господара зимовых олимпийских гульней 2014 года балятуются 6 человек. Попередние выники чекаются у понеделок. Пакистанские войски начали наступ на позиции талибу у одним из районов на полночном заходе краины. Войсковое командование заявляет про великие страты сярод воевников, улучшено со знаным полевым командиром. Поведомляется так само про одного забитого супрацовника силов безпеки. На Шри-Лянці сепаратисты с групповки «Тамильские тигры» обвестили однобаковое замирение, але урад отрынул его. У заяве сепаратистов говорится, что они припыняют боевые деяния, каб забеспечить доставку гуманитарной допомоги насильництву, який опынулся у районе боев. Министр обороны Шри-Лянки назвал заяву повстанцев жартом и отзначил, что одним выстем для «Тамильских тигров» является капитуляция. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступный прогучить праз годину.
эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. Выбух на 4-м энергаблёку атамнай электрастанцыі адбыўся раніцай 26 красавіка 1986 году. 70% радыёактыўных адкідаў выпала на тэрыторыю Беларусі. Забруджана болей за 23% тэрыторыі краіны. Болей за 1,5 мільёна чалавек да гэтага часу жывуць на забруджаных тэрыторыях. Эканамічныя страты Беларусі ад Чарнобыльскай аварыі перавышаюць 235 мільярдаў даляраў США. Беларуская апазіцыя ад 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. Чарнобыльскі шлях прайшоў у Менску і сёння. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Выступоўцы на мітынгу ля Акадэміі навук і дэманстранты актыўна выказваліся супраць плянаў будаўніцтва новай АЭС у Астравецкім раёне. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек не!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек не!
Не абышлі увагай тэму будаўніцтва АЭС і многія з выступоўцаў на мітынгу ля будынку Акадэміі навук, які папярэднічаў шэсцю. Прафесар і ліквідатар Георгій Лепін, адзін з сябраў аргкамітэту «Вучоныя за бяз'ядзерную Беларусь», заявіў на мітынгу, што ніхто сур'ёзна не абследаваў астравецкую пляцоўку пад будаўніцтва АЭС, дзе цяпер стаяць толькі калочкі, якімі пастухі звычайна агароджваюць поле для таго, каб пасці жывёлу, сказаў ён. Спадар Лепін нагадаў пра выпадак у Казахстане, калі пабудавалі вялікае прадпрыемства ў зоне тэктанічнага разлому, і тое развалілася на палову. Ды заявіў, што астравецкая пляцоўка для АЭС таксама стаіць на тэктанічным разломе.
Ну неужели нам этого мало того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларусі няма на будаўніцтва АЭС ні сродкаў, ні спецыялістаў, і досвід Чарнобыля павінен засцерагчы беларусаў ад будаўніцтва атамнай станцыі, заявіў прафесар Георгій Лепін. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікіченка аспрэчыў учарашнія заявы Александра Лукашэнкі аб тым, што трэба засвойваць і засяляць раней адселеныя радыяцыйна забруджаныя тэрыторыі Беларусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікіченка.
93 года Беларусь ўжо пацярэла 672 тысячі жыхароў. І па прагнозам экспертаў ООН до 20 года ещё пацяряе 300 тысяч. В общем, мільёна беларусаў 20 года не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей.
Сергей Абразоўскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага раёну прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны.
Мы прыйшлі, каб мінчукі ведалі пра тое, што ўлады здражуюць не толькі жыхароў пасёлкаў Дружнага і Свіслачы Рудзінскага, але ж яны здражуюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы.
Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсця магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі. Расказвае Люба Лунёва.
Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёнай у бок плошчы Якуба Коласа. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцейскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі удзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны.
Я, как вот Ивашкевич при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо на нарушать общественный порядок.
Не надо.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. По установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициянтов дать пройти проспектом до площади Кубакулоса, а туль в улице Веры Харужей до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чакают выников 10 хвилин. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их идти в бок в улице Хмельницкого, менавито тем маршрутом, який пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях. И мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими этими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли не, я закличу идти маршрутом, яким машим, а именно это по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Мы стоять тут годину, нема сенс.
Беларусь!
Активисты молодой Беларуси после этого сгорнули растяжки и прибрали стяги, говорит лидер руху Артур Финкевич.
Идти по тем дозволенным маршрутам, которые дозволили белорусские влады, по меньшей мере бессенсовно идти на Бангалор, в черговый раз показывающий свою абсолютную слабость и бездейность.
Активисты компании «Европейская Беларусь» так само отмовились пройти призначенным маршрутом, говорит Евген Афнагель.
Частка людей бы пошла все-таки на Бангалор, али без стягов. Мы не пошли, потому что мы лишим, что демонстрация, хай и жалобная демонстрация, она повинна быть демонстрацией. То есть она повинна демонстрировать наши погляды, наши идеи тем людям, которые ее бачат. Той маршрут, який був пропонований гарвиканкамом, ще горше, чим той маршрут, який звичайно пропоновується опозиції для масових шестів, манувати вулиці Сурганова, бо там те ж саме, що мітингувати у двори власного дому. Нас не задоволив маршрут.
Анархісти Кальони пройшли до вулиці Хмельницького, до скрижування з вулицею Якуба Колоса. Там вони згорнули свої стяги, які були на коротких древках. Гэтая процедура викликала увагу операторів міліціянтів і КДБ. Один оператор КДБ так захопився, що вліз у центр кола анархістів, где стояла сумка, у якую тыя клали стяги растяжки. Анархисты поведомили, что рыхтавалися до шляху, але вырашили спынить свой удел, бо не хочуть ісці дорогами уздож будовли, где никто не бачить демонстрантов. Спецназовцы у цивильном сопроводжали анархистов нават после того, як тыя разышліся дробными группами. Удельники шестя прошли улицей Сурганова проз площу Бангалор до Чернобыльской каплицы повольно и без перешкодов. Таким чином, сёлета на годовину Чернобыльской катастрофы сярод удельников акции не было затриманых. Але за некалькі годинов до ее проведения милицианты затримали активиста БХД Дениса Садовского, який вышел из офису с вудами. У той момент, коли люди почали збираться каля Академии наук, милицианты ворвались у офис Харты 97. Яны потлумачили, что небыто поводли их информации, там знаходится скраденный ровер. После непротяглого перетрусу милицианты сошли.
Рассказывала Любов Лунева. После закончения Чернобыльского шляху один из его инициаторов, Лявон Баршевский, взял вину за помылки у организации акции на себе.
Мы сделали, что могли, мы обеспечили легальное место сбору и початку акции. Ну, пришло людей меньше, чем мы думали. Ну, значит, так склалось. Значит, мы недопрацевали, и громадство на сегодня не готово выходить регулярно на такие акции. Я, как организатор, в принципе, несу отказность за все, что тут робилось, за все помылки. Все претензии разумею, абсолютно готовы на их отказывать. Але хочу сказать, что, коли б нехто мог лепш пропоновать, мы бы с радостью, так сказать, передали в руки организацию.
Старшиня БНФ Лявон Баршевский. Чернобыльская тема и у сегодняшней передачи «Пражский акцент».
Чи можно заявлять, что Чернобыль стал забываться у белорусской массовой свядомости? Чому деяния уладов по скорочению выдатков на переодоление наступства катастрофы не выкликают протестов у населенства, у тем лику у жахаров заброшенных районов? Ці сформувалася у людей, які зв'язані з чернобыльською допомогою, ніяка особлива психологія, свій чернобыльський менталітет. Гэтыя да іншыя питання у передачі «Пражский акцент» абмірковують. Былы старшыня Верховного Совета Беларусі Станіслав Шушкевич, письменник, керівник Соціально-екологічного союзу «Чернобыль» Василий Каєнка і старшыня Чернобыльської комісії БНФ Юрась Міляшкевич.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў ладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звяртаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перемоги сотрудники милиции затримливали пятерых молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж, может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек с применением грубой физической силы. Они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские РУВД.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костус Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Про 3 годины молодь отпустили, але на двух хлопцев, Пялевича и Иванова, были складены протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. Па сканчэнні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады да іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацура.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Да адраджэння яшчэ далёка, трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікраўтобус сябра АГП Леаніда Судалінкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрымальна.
Мы ўспрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крыж, усталяваны каля лаўсановскіх могілкаў актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва.
зазначае магілёўскі палітык Рыгор Кастусёў. Акрамя мітынгаў цягам тыдня праходзілі і іншыя мерапрыемствы да гадавіны Чарнобыля. Учора у аблвыканкаме прайшоў семінар, прысвечаны чарнобыльскай тэматыцы, а ў Чэрыкаве актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» зладзілі свой круглы стол на гэтую тэму. У горках з ініцыятывы дэмакратычнай грамады з'явілася алея чарнобыльскай памяці. У касцёлах Магілёўшчыны таксама згадалі ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. У храмах адбыліся жалобныя літургіі.
Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Са слоў Уладзіміра Хільмановіча, маладыя актывісты ГП ў цэнтры горада раздавалі газету «Наш час», нумар якой прысвечаны антыядзернай тэматыцы, а таксама рознага кшталту інфармацыйныя ўлёткі. Праваабаронца распавядаў, што за імі ўвесь час назіралі людзі ў цывільным, але нікога не затрымлівалі. Праўда, па дарозе да Астраўца іх двойчы спынялі супрацоўнікі ДАІ і пільна спраўджалі дакументы ў кіроўцаў. Я запытаўся спадара Хільмановіча, як мясцовыя жыхары ставіліся да іх акцыі.
Людзі ставіліся важно становча, ось, охотно брали газету, ось, ну, некалькі было таких голосов, стереотипы, значит, про то, что, может, эта станция принесе нам, дасть нам работу, ось, ну, мое уражение, что в целом реакция была становча, ось, хотя оценить полностью настрой, скажем, мясцовага люда досыць цяжка. Відаць по ўсяму, што думкі тут таксама падзелены.
Нагадаю, што сёння раніцай у Астраўцы міліцыянты затрымалі траіх пенсіянераў, якія раздавалі незалежныя газеты з матэрыяламі на антыядзерную тэматыку. У іх забралі тое, што яны не паспелі раздаць, а саміх адпусцілі. З учорашняга вечара ў Лідскім РАУС утрымоўваецца ўдзельнік акцыі супраць будаўніцтва беларускай АЭС Яўген Скрабец Берасця. Ён разам з мясцовымі актывістамі апазіцыі Ганнай Бунько і Яўгенам Рудым хадзілі па вуліцах горада з расцяжкай, не новаму Чарнобылю, і раздавалі ўлёткі з інфармацыяй аб небяспецы будаўніцтва АЭС у Беларусі. Частка твару у актывістаў апазіцыі была прыкрытая ватна-марлевымі павязкамі. Усіх затрымала міліцыя, былі складзены адміністрацыйныя пратаколы. Затым Ганну Бунько і Яўгена Рудога адпусцілі, а Яўгена Скрабца пакінулі ў ізалятары часовага ўтрымання. Ён знаходзіцца там дагэтуль.
Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец.
А 14 гадзіне ў цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 гадзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сцяна» і «Без назвы». Іх песні таксама ў памяць пра чарнобыльцаў. Пра ўвагу берасцейцаў да чарнобыльскай даты гаворыць лідар берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі.
Мы раздалі 1000 улёток, усё, што ў нас было, без праблем, без затрыманняў. У мерапрыемстве прымалі ўдзел не толькі сябры партыі БНФ, сябры моладзі БНФ, сябры дзецішча моладзевай арганізацыі, а таксама бралі ўдзел нашы партнёры па аб'яднаным дэмакратычным сілам, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада і прадстаўнікі моладзі АГП. Выбаршчыкі нармальна прыязна ставіліся.
Паводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У Берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельмі весёлае. У той дзень, калі гэта адбылося, якраз было вельмі светлы прыгожы дзень, тьму такі страшэнны цёплы вецер з паўднёвага ўсхода. Шкада проста дзеля таго, каб здаць да акрэсленай даты гэту ерундовую станцыю, і мы загубілі вялікую колькасць людзей. Шкада, таму што людзі гэта самае дарагое, што ў нас ёсць. Усе астатнія рэчы мы можам зарабіць гэтымі ж рукамі, а людзей ўжо не вернеш.
І яшчэ сёння ўвечары ў райцэнтры «Бяроза» актывісты апазіцыі ушануюць памяць пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі, запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на «Белсаце». А 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней о 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце о 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма метад». Сямёра кандыдатаў, адна пасада, кашмар у зацішы габінетаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Таксама разглядаецца магчымасць сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі. У кіраўніка Беларусі запланаваная размова з міністрам замежных спраў Франко Фратыні. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Палітолог Дэніс Міленцаў кажа, магчымая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Італіі трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі.
Паколькі сама дзяржава, гэта Ватыкан, знаходзіцца на тэрыторыі Італіі, то цалкам лагічна, што спачатку праводзяцца сустрэчы з палітыкамі, чыноўнікамі. Ну, папутна, натуральна, што будуць вырашаныя такія двухбаковыя італьянска-беларускія пытанні. Ну, Італія таксама, як вядома, адна з тых краін, якая дастаткова добра супрацоўнічае з Беларусію, не была заўважана ў нейкіх такіх антылукашэнкаўскіх, антыбеларускіх дзеяннях. Таму я думаю, што і такім візітам увогуле да папы, і візітам у Італію беларускі кіраўнік, ён спрабуе троху нівеліяваць важнасць вось гэтай праграмы ўсходняга партнёрства і важнасць яго візіту ў Прагу, то бок паказаць, што ён займаецца таксама іншымі знешнепалітычнымі справамі, што гэта некае такое невялікі прыз, што Еўрапейскі саюз дапусціў Беларусь ўсходняе партнёрства, што наша знешняя палітыка яна збалансавана і што ёсць нашмат больш важныя мерапрыемствы знешнепалітычныя для Беларусі, чым візіт у Прагу.
Александр Лукашенко ў пятніцу заявіў, што падчас сустрэчы з папам рымскім збіраецца абмеркаваць шэраг пытанняў, якія ўздымаліся на ягонай нядаўнай сустрэчы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Многія палітолігі ў Беларусі кажуць, Лукашенко будзе прапаноўваць папу сустрэцца з патрыярхам на тэрыторыі Беларусі. Гісторык Анатоль Сідаревіч не верыць у тое, што сустрэча двух іерархаў хутка адбудзецца.
Наўрад ці гэта магчыма хутка, шмат якіх пытанняў стаіць. І тым больш, што я так скажу, Масква выдумляе гэтыя пытанні. Яна заўсёды знойдзе зачэпку, каб сказаць не. Зараз месца Кірылы на пасадзе старшыні аддзела знешнецэркоўных сувязяў заняў Іларыён. Ну, але Іларыён якраз такі чалавек, я сказаў бы, ён ужо паканфліктаваў і з Канстанцінопальскім патрыярхам.
Гісторык Анатоль Сідаревіч, як вы ацэньваеце тое, што папа прыме кіраўніка Беларусі, а пытанне на гарадзенскіх вуліцах?
Не, я ставлюся станоўча да гэтага, таму што збліжэнне пазіцыі яно павінна быць. Усялякія кантакты з Еўропай, у тым ліку і з Ватыканам. Прэзідэнт убачыць, як жывуць у Еўропе. Я б на месцы прэзідэнта ўзяў бы сына з сабой, паказаць у Рыме ёсць што. Я б узяў. А як зараз паступіць прэзідэнт пасля рэакцыі грамадства на то, што дзіцёнак прысутнічае на афіцыйных прыёмах і сустрэчах, невядома.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам свой вопрос задать, какой цели он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Могилеве официальный митинг, присвященный годовщине аварии, прошел на территории психиатричной лекарни. Оппозиция провела особое жалобное мероприятие для крыжа памяти. Так само жалобные мероприятия прошли у Витебску, Берести, Гомеле и других городах. Вы на хвалях Радио Свобода. И снова вернемся до Чернобыльского шествия у Менску. С чем пришли на акцию ее удельники? Как оценивают яны сёлетний Чернобыльский шлях? С удельниками шествия гутарыў Алесь Дашчынский.
У шесті взяли удел представники шэрагу громадских организаций от сяброў БНФ и Объединенной громадянской партии, Руху за свободу, до социал-демократов, сяброў партии коммунистов белорусской и анархистов. Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі, подводячы выники акции, отзначил, что молодь их заўсёды не подвела, але народу пришло менее, чем меркавалася.
А то, что улады дзейнічаюць по-свінску, ну это же мы ведали загадзя. Калі ворогі народа, для их уся оппозиция, так значит, с ворогами народу так и обыходится, их гоняют, пускают по неких задворках, там, где прости немагчыма нормально. Это ставление улады. Люди повинны просто разуметь, что оппозиция это яны, ты, кто незадоволены режимом, и что только коли нас шмат, коли мы все разом, тогда мы можем показывать уладе свою твердую позицию. Одинное, что мы можем зараз предъявить Европе, это то, что нас много людей, которые не сгодны с этим режимом. И коли мы это не предъявляем, значит, режим набирает додатковые только очки в свою користь.
Старшыня ПКБ Сергей Калякін разам з дэманстрантамі дайшоў да Чарнобыльскай капліцы. Ён адзначыў, што на акцыю прыйшло мала людзей.
Можа, ўжо і прытупілася сазнанне, можа, ўжо і сама акцыя другі сэнс мае сёння. Ўжо людзей болей хвалюе другі Чарнобыль. Чарнобыль і палітычны, і эканамічны. І таму шмат людзей, якія сюды прыйшлі, яны ну, не з нагоды Чарнобыля прыйшлі, а з нагоды таго, што Чарнобыль сімвал такі, што дрэнна жыве сёння беларускі народ, што ёсць беда ў нас у краіне і трэба нешта выправ. И нам не потребен Чернобыль ни экологичный, ни политичный, ни экономичный. И людям треба объединяться.
Алена Будковская из местечка Дружная, где живут чернобыльские переселенцы, протестуя супроть будовли химичного завода. Она тримает лозунг «Не химичному Чернобылю».
Я активистка этого руху супроть химичного монстра в нашем регионе. Мы объездили все инстанции, мы собрали больше за 6 тысяч подписов. Мы 4 раза писали нашему президенту, звертались на то, каб ён приехал, каб ён прислухался до нашей думки. Ніякого отказу, ніякой реакции. Я супроть будовництва химичного монстра, бо ён есть химичный Чернобыль. Я супроть будовництва атомной. Это наша будущая экология.
Група молоді скандує «Не потрібно нам бяды, мирний атом у дразды». Многие з удельников акции тримають плакаты супроть будовництва АЭС у Беларуси. Наста Мурашка с молоди БНФ сказала.
Нам всем ведомо, Чернобыль – сумная эта трагедия. Я молодая девчина, за мною будущее моей краины. Я не хочу, как я, как мои дети были хворы. Я хочу жить в чистой краине, без радиации. Тому я супроть АЭС, тем больше у островцы. Я не хочу, как трагедия Чернобыля повторилась.
С удельниками Чернобыльского шляху у Минску гутару Алесь Дашчынскі. А зараз передача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, пенсіянера чарнобыльца з Нароўлі Уладзіміра Бібіка. Праблемы інфармаванасці насельніцтва пра наступствы Чарнобылю. Ля мікрафону Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, пенсіянер чарнобыльца з Нароўлі Уладзімір Бібік. Зусім хутка ў яго юбілей – 75 гадоў. 26 з іх пражыў у Казахстане. Дадому вярнуўся перед самым выбухам на ЧАЭС. Уласный дом сам будовал уже после того, как город трапил в радиационную зону. Сподар Бібік на сегодня – один из немногих легальных, как он жартует, оппозиционеров у Нароўлі. Своим человеком у Чернобылі его лечат и БНФ, и АГП. Ему слово.
Я отношусь до бунтовщиков, до людей, которых тут в свой час боялись, когда мы бунтовали за отселение людей. У нас высыпался этот Йод-131. Тормозили, мы тут митинги собирали. Нас было самых буйных таких 6 человек тут. Ну, затем одним с подарам представились кватери, кому в Бресте, кому где, каб яны хутчэй отсюда уехали и больше каб не бунтовали. Ну, я тут остался.
Чернобыльская катастрофа от самого початку официальными уладами называлась аварией. Кшталту такой, якія здараюцца у паравых котельнях. Ну, выбухнул котел, вылетела пара у паветра. Что зробишь, мовляв, бывае. Гэтая яшчэ савецкая схільнасць да затоймання інфармацыі пра наступствы надзвычайнага для ўсяго свету здарэння у постсоветской Беларуси отримала новое, с дозволу сказать, развитие. Доводить наш корреспондент Ягор Майорчик.
Практика замовшивания идеологами соправдных масштабов и наступствов испородила на початку 90-х стихийные страйки и митинги. Жыхары Гомеля автобусами выправились тады у Москву, каб потребовать от тогочасного советского ураду обороны от Чернобылю, оздоровления своих детей. Был приняты закон об социальной обороне громадянов, которые потерпели от катастрофы на ЧАЭС, распрацованная державная программа с метой изменшения наступствов Чернобылю. Потерпелое насельництво отримало социальные льготы. Але от 1995 года усе, так бы мовить, чернобыльские завоевы почали крок за кроком скасовывать. Якая тут радиация? Хочете жить – живите. Былы депутат Гомельского горсовета Андрей Толчин каже на гэта такое.
У нас есть такая категория людей, рот закрыл и працоўнае место убранное. Это идеологи, только дурать людям голову. И они зараз ездят и рассказывают нечто про Чернобыль, как там добро живется, и навод, что это вельми корыстно для людей там жить.
За апошнюю пятигодку, поводле урадовых постановов, звыш 200 поселища, уключно с такими городами, как Калинкович, Жлобин, Рогачов, переведенные с зараженных радиацией территориев у менш зараженные альбо цалком чистые. Шмат хто паддаецца агульнаму настрою, абыякавасці. Як прыкладам гамельчанка Валянціна.
Перебаялись то, что было, а теперь нам уже безразлично, что будет, то и будет.
У краіне перасталі ўсур'ёз займацца праблемамі чарнобыльскай бяспекі. Радыяцыя распаўзаецца. Шматдзетная маці Святлана з вёскі Чыстыя Лужкі Веткаўскага району.
Увеличена щитовидка у дзяцей, у сына і у дочкі. Ну, два раза ездзім в санаторыі, я не знаю. Кажется, і уменьшилась, а потом опять увеличилась щитовидка. І от говорят, что здесь нету радіації, у нас чистая зона.
Гаспадыня каже, што прадукты харчавання яна не правярае. На гэта бракуе часу.
Проверяют молоко. Ну, говорят, или мало радиации, или без радиации. Лисички вот тут в гаду ходил, и мужик, и другие говорят, что нету радиации. Ну, кто как? Кто возил на Гомель, сказали, что есть радиация немного. А я не возила ни разу. Это надо на ветку ездить. Когда я без выходных работаю.
На радиационных землях сеют збожжа, бульбу, іншыя культуры, не зважаючы, что, например, у тым же Хойнецким районе практично усё збожжа зараженное стронцием. Нават некоторые навукоўцы не бачаць у радиации особливой беды. Меркаванне навуковага супрацоўніка Института радиологии Алексея Самусева.
У нас есть галей, и все будет в порядке. Цезий будет лежать в земле. Уже полураспад почти что произошел, вы знаете. Даже если бы ничего не делали. А мы же еще контрмеры какие-то делаем. Значит, уже где выше. Местные власти должны сдерживать.
50 тысяч человек приехали у радиоактивные зоны Беларуси. Не ведали, не опасаліся, ці можа улады хаваюць інфармацыю. Кандыдат навук, сябра аргкамітэту руху «Вучоныя за безядерную Беларусь» Юры Варонішцаў зазначыў.
Даже 5 лет назад в средствах массовой информации можно было прочитать, что происходит в этих районах. Даже публиковались некоторые данные по заболеваемости, по смертности. То сейчас этих данных нет. Широкое общественное население к ним доступа не имеет. Да, она по существу закрыта, страна, она скрывается, раз ее не распространяют. А что касается чистых зон, ну это смешно. Декретом зону никогда не сделаешь чистой.
Размовляю про житё на ровлю с громадским редактором «Тыдня» пенсионером Владимиром Бибиком.
Зона перестала отчувать, что она зона.
С одной стороны, нам кричат, что вот это заборонено, вот это не ешьте. И то, и с другой стороны, значит, есть зона, куда нельзя ходить. Ну, скажем, сбирать те же грибы. А как же их не сбирать, коли человек до их привык? И таким чином мы добавляем себе дозу. Держава не вельми клопотится об наших районах. Не вельми.
У чем является отсутность державного клопота про зону?
Страшный бюрократизм. Никуда не можно не звертаться. Это все, хоть головой разбей стенку, ничего не добьешься. Для дитяти нельзя никакого питания вырашить.
То боком нема диалогу.
Так наладжено керовництво, каб не дай Бог район не был сапсованным авторитету его. Усё павінна выглядзець толькі ў чыстых, яркіх фарбах.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона Александр Байчун. У эфіры перадача на замову грамадскага рэдактара «Тыдня», актывіста знароўлі Владзіміра Бібіка. Праблемы інфармаванасці насельніцтва пра наступствы Чарнобылю. На забруджаных радыяцыі тэрыторыі Магілёўшчын жывуць каля 140 тысяч чалавек. 30 тысяч з іх – дзеці. Паводле даследавання Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, на забруджаных тэрыторыях людзі хварэюць у 2,5 разы болей, чым у сярэднім па краіне, і толькі 20% дзяцей лічацца здаровымі. У ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы не ўдзельнічаюць замежныя арганізацыі-донары. У Беларусі рэалізуецца толькі адзін праект Сусветнага банку па рэабілітацыі забуджаных тэрыторыяў. Патэнцыйныя донары адмаўляюцца працаваць у краіне праз недасканаласць беларускага заканадаўства. Аднак ці ведаюць у зоне пра гэтыя ды іншыя распаўсюджаны праз інтэрнэт звесткі? Адказы шукаў Алеся Сіпцоў.
У жыхароў Магілёўшчыны інфармацыі пра наступствы Чарнобыля няшмат. Улада яе даносіць да людзей кавалкамі. У самым забруджаным радыяцыяй раёне Магілёўшчыны Краснапольскім жыве крыху болей за 13 тысяч чалавек. У тамтэйшага жыхара спадара Александра цікаўлюся, што кажуць пра Чарнобыль, радыяцыю ды небяспеку ад яе.
Практычна нічога. Вспоминають годовина Чернобыля, а так, чому люди живуть, грибы ходят, ягоды, у те ж самое зоны, где 40 кюри, и 50, и 60, и знаков уже тих нема, что осторожно радиация. Час прошел, все загладилось, я дебюцем, хвореют люди, но это же не тишуется.
Адказвае спадар Александр. Суразмоўца цвердзіць, што праўды пра наступствы Чарнобыля не кажуць, а змушаюць людзей пра небяспечныя наступствы забыцца.
Калі б была дзяржаўная палітыка, дапусцім, што радыяцыя аградзіць людзей, это было б адно. А як дзяржаўная палітыка забыць пра радыяцыю, людзі жывіце як хочаце, поэтому людзей не забылі пра гэта. Спамінаюць, калі пачынаецца рак.
Каб спраўдзіць меркаванне спадара Александра, тэлефаную Краснапольскую раённую газету «Чырвоны сцяг». Ці актуальная для газеты чарнобыльская тэматыка, пытаю прадстаўніцы рэдакцыі.
Што я вам сейчас буду перечисляць, што пісаць фальшывку аб'ясняць? У одного своя точка зрения, вот такая, у другого какая-то еще.
Старшыня Краснапольскага раённага савету депутатаў Мікалай Трубчык.
Гаворак правду сейчас. І кніжкі, брашуры, но читаем, изучаем.
Што да літаратуры на чарнобыльскую тэматыку, то паводле супрацоўніцы Магілёўскай гарадской бібліятэкі яе не хапае.
Мы по крупіцам збіраем матэрыял. Хацелася б, канешне, каб было больш. Іменна вот як выжыць пасля Чарнобыля, з медыцынскай точкі зрення, як сябе весці. Вот іменна в нашых сённяшніх условіях, з нашай экалогіі.
Магілёўскі медык Тадэуш Антонавіч пагаджаецца, што цяпер людзі менш абазнаныя ў чарнобыльскіх пытаннях і не маюць цэласнага ўяўлення пра радыяцыйную небяспеку.
Не такая уже страшная, средств уже стало меньше выделяться. Отменили некоторые льготы.
Правда, про Чарнобыль скажается, бо проблемами его наступства займаются дилетанты. Яны не ведают, что робить, тому им выгодно, как люди забылися про Чарнобыль. Заявляя старшиня громадского объединения Центр подтримки чарнобыльских инициатив Иван Никитченко.
Проблему опустили, и она так накажет, что долго-долго будут падать. Нас же уже не меньше сотен или 2000. Живые дозы радиации порцуют в одной схеме. Поражается организм человека. Концовка одна. Скорочение термина жыцця и болезни.
І зноў мы размаўляем з грамадскім рэдактарам тыдня, жыхаром Нароўлі, якая пад самым бокам Чарнобыльскай АЭС, Уладзімірам Бібікам.
Каб выжыць, атрымаюць агародзікі ці свінчоне, якая пад бокам.
Карыстаемся сваёй бульбай, сваімі гуркамі, сваімі памідорамі. Нас зрабілі чыстай зонай, і мы ўсё гэта едзім самі.
Ну а парсюк, кароўка?
Карову не трымаю, парсюка таксама. Вельмі цяжка. Лягчэй купіць у краме, чым самому выгадаваць.
А ці спрабавалі калі-небудзь вы або нехта іншы замераць вашу нібыта чыстую прадукцыю? А можа тут слова нібыта я ўжываю дарма?
Не, вы не дарма ўжываеце. У мяне таксама ёсць гэты прыбор, але прапаў, не працуе. Ці ёсць санэпідстанцыя, наконт грибоў гамонкі нема. Адназначна, яны вельмі забруджаныя, нефтатная прадукцыя. Ну, нібы можна бульба. Ужывайте, сколько хочете. Але ніхто туды не ходзіць. Я вам скажу так. Калі туды звертацца ў эту санэпідстанцыю, дык трэба самому сядзець галодным.
Чаму?
Абавязкова многае будзе забраковано.
Што значыць сёння, праз 23 гады пасля катастрофы, Чарнобыль для сучаснай моладзі? Ці спамінае яна пра 1986? Ці баіцца па-ранейшым наступстваў трагедыі? Як у прыватнасці моладзь горадні ставіцца да таго факту, што ўлады пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю? У Астравецкім раёне. Ці хапае ім інфармацыя пра ўчорашнія ўрокі і заўтрашнюю патэнцыйную небяспеку? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Первый со своими меркованиями про атомные электростанции историк Андрей Вашкевич.
Астрахетшина – это один из самых экологично чистых и перспективных в плане развития туризма районов у Беларуси. Больше того, Островечина – это район, который очень чистый в этнографичном сенсе. Фактично аутохтонное население. Когда начнется строительство станции, то это пласт аутентичности, белорусскомовности, он, конечно, будет размытый моментально. То же самое относится и экологии. Атомная электростанция – это буквально там 30 километров от Нарочи.
А что Андрей Вашкевич думает про Чернобыльскую АЭС?
Конечно, сегодня память про Чернобыль, она фактично, на великий жаль, быть ей не существует. Выдатно ведаю, как организовываются, например, дни информирования населения. В школах просто загадывают читать, рассказывать лекции об именно безопасности атомной энергетики. Когда там раптом человек взялся читать, например, не знаю, Чернобыльскую молитву Светланы Алексеевич, то, напевно, его были бы проблемы после на праце.
Студентка Городянского университета имя Янки Купалы Галина.
А что это касается университета, то в принципе никаких дискуссий по этому питанию нема. Але как бы погроза того, что вот нависла знов таки не хочется повторить ту помилку, какая уже была, все ж таки может быть варто учиться на этих помилках, как бы не было знов никаких там раковых, никаких там заболеваний, никаких інших проблем у житті людей.
Молодий прихильник новой партии «Белорусская християнская демократия» Ян Калилевич.
Дотично Чернобыльской темы, но могу сказать, что спроды теперешнюю молодь это мало обходить. И по великим рахунку эта тема, я думаю, она для сучасного, в принципе, громадства, вот, приватности у городе мало актуальная, и она узгадывается, и бодай, что только так выключно календарная, как там, не знаю, день нафтовика, да, и с нагоды вот Чернобыльского шляху в Менску. Конечно, как бы я, дякую Господу, в меньшей ступени отчу наступство этой аварии, которая отбылась 23 года тому. Мне, как бы, тяжко ствержать, что не как мне специально гложить эта тема. И не только мне хочется это вспоминать, але, ну, я думаю, что сапраўды эта тема кранает все, на жаль, все меньше и меньше людей. Так само с той причины, что, дякую Богу, в плане радиоактивности она покрыху отступает, хотя, конечно, наступства будут еще позднее про себя нагадывать. Я лечу, что то, что атомная станция будет на Городянщине. Меня это в меньшей ступени засмучает, потому что особисто я уже, когда выбирать из неких электростанций, то худшее за атомную станцию, чем за гидростанцию.
Гарадзенская ГЭС, як вядома, будуецца цяпер на рацэ Нёман непадалёк ад Горадні.
Напрыканцы давайте паслухаем пра рэаліі Чарнобыльскага раёну грамадскага рэдактара тыдня, актывіста знароўлі Уладзіміра Бібіка. А я, Александр Бальчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Нічога дрэннага тут быць ніяк не можа. Его просто не допустят. Ці письмо нікуды не дойдзе, а калі оно дойдзе до Менску, ну і што?
Та мясовая преса.
Ай, што вы? И гамонки нема. Я несколько разов спробовал открыто размовлять с редактором. Мы орган Наравлянского райвыконкама. Яны нам платят гроши, и мы вымушены робить то, что нам скажут.
А ёжа ж еще обранники народные, советы. Ці могут яны транслировать народные думки до улады?
Это номенклатура керавництва.
И они молчат про чернобыльскую проблематику?
У нас выбранник некую там палату от Ельского района. Знаровли нема.
Молчить?
Молчить.
Прогучала передача на замову громадского редактора этого тыдня пенсионера Чернобыльца Знаровли Владимира Бібіка. Вел выпуск Александр Байчун.
Новины свободы.
Что стамились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Сегодня исполнилось 23 года с дня Чернобыльской катастрофы. У Менску прошел Чернобыльский шлях, у яким взяли удел каля тысячи человек. У шести удельничала пераважна молодь. Сябры Объединенной Громадянской партии провели информационную кампанию супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Могилеве официальный митинг, присвеченный годовине аварии, прошел на территории психиатричной лекарни. Оппозиция провела особное жалобное мероприемство для крыжа памяти. У Витебску напередодні Чернобыльской акции были затриманы семеро оппозиционных активистов. Милиция перешкодила приехать в Менск так само активистам со Смолявичу и Жодина. У центрі Бересця активісти партії БНФ роздавали мінакам ульотки про чорнобильську трагедію. У Гомелі представники демократичних організацій узладили шесті до чорнобильської капліці. Біл-червоно-білий стяг з чорної стужки з'явився на електричних дротах над шашою Вітівськ-Полоцек. До стяга була примацована цидулка за підписом Мірона. До дня смутку і жалоби – угодка у чорнобильської трагедії. А зараз огляд дзвінку на свободу. Його сьогодні підрихтувала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко виступив со штогодовым посланием Национальному сходу и народу Республики Беларусь. Комментарий слухачоу.
По поводу послания президента, депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питания до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Вот такая у нас демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, к национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении казал об удосконалении нашей орфографии да и пунктуации. Не у тую делянку господара занесла, что ему мова, ее же первое и душить. Удосконалить треба иншее. Політичною пунктуацією самого Лукашенки. Час просто вимагає поставити в цій його пунктуації заключну товсту кропку.
Прослушав речь Лукашенко, как и всегда, эмоциональное выгораживание, фальш, блеф. Да не ожидал лучшего. За долги, взятые с Востока, Запада и Юга, а также сырье, продаваемое за границу, и дурак будет жить. А что ожидать завтра? А тот, что Лукашенко сегодня одной ногой на Востоке, другой на Западе, так этот танец может не понравиться ни тому, ни другому.
Он говорит, как нам хорошо жить сейчас, а как будет хорошо завтра. Народ уже плюется. И он хай бы переоделся у нищего и пошел по улицам и спросил: люди, как вам живется? Он бы понял, что его болтовня это, что его это вооружение ни до чего хорошего не доведут. Оппозиционная пенсионерка.
І тут промовця не устримався ад образи у бок опозиції. Шарлатани, адщепенці і адморозки. Це не позиція, це вороги народу, прогучало у промові. Особам такого рангу не до твару кидатися такими словами.
Наступні виказування з нагоди запрошення Олександра Лукашенка на саміт керівників країн програми «Усходнього партнерства», яка відбудеться у Празі.
Жертва политических репрессий города Минска обращается к президенту Республики Чехия Вацлаву Клаусу запретить въезд в его страну Александру Лукашенку как нелегитимному президенту Белоруссии.
Надо пригласить заодно с Лукашенком и друга его, Угу Чавеса. И если чиновники это сделают, то Лукашенко приедет в Прагу.
Неужели вам непонятно, что Западная Европа пинка дала оппозиции такого, что ей уже не очухаться от этого?
Не мешайте ехать Лукашенко в Прагу. Это не его приглашает, а это приглашает нашу Беларусь, наш народ. А Лукашенко это временное явление. Его рано или поздно он исчезнет с арены.
Фамилия Лукашенко уже внесла раздрай в Евросоюзе. Того и гляди, он развалится по причине нежелания многих президентов государств Евросоюза с белорусским диктатором общаться.
уважаемая радиостанция «Свобода». Вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батька в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание, а який Бог тебе надоумил, Александр Григорович, у коллег поднимать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже никакая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, его там будет максимально покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест.
Вельми цікаво, про что будут разговаривать у Ватикане православный атеист, да и папа римский. Видать, об порушении прав человека, да и об разгонах демонстраций говорил Гарри Табашник в Минску.
Бенедикту XVI приглашать кого бы то ни было времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Вельми хотелось бы, как на встрече Папы Римского с нашим президентом было узнято питание об этноциде белорусского народа. Николай.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Правительство должно придумать вопрос, как вернуть льготы наши вклады. Мы хотим не выживать, а жить достойно. Я думаю, что многие пенсионеры меня поддержат. Лариса, город Минск.
При Хрущеве у многих краинах света десятки городов побудованы за сродки советских граждан. Так и ляснули сбережения працовных в Африке, в Азии.
Зиновьев, бывший президент Польши Лех Валенца в Катыни сказал: «Мы слышим, как кричит здесь земля». Вот когда белорусская власть услышит, как кричит земля в Куропатах, тогда органы и найдут вандала.
Я хочу сказать, все эти тетки и дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Какие же вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучонья это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. Никто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь. Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Поважаемый Зенон Станиславович, от всей души веншую тебе с твоим 65-годием дня народжения. Мощного здоровья тебе, добробыту, пенсионер Скойданова.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Леонид Могилев, 49 лет.
поважаний Зенон Станіславович. Віншую вас з днем ваших народинів. І ми всі сподіваємося, що ще побачимо вас на наших трибунах і почуємо нарешті правдиве слово. Живе Білорусь! Мішур Інна.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай»!